Зовут меня Виталий Еременко. Почему я здесь? Так же само, как и вы, я воспитываю детей-инвалидов. Только если у вас ребенок-инвалид, у меня дети-инвалиды. У меня два мальчика. Я расскажу коротко свое свидетельство для знакомства, как говорится, мою историю. Как обычно, друзья, знаете, когда Бог разговаривает, Он это делает очень громко и разговаривает так, чтобы наверняка человек сразу понял, о чем разговор. Узнал я о наших проблемах, которые у нас в семье будут, в тот момент, в который я громко бы закричал: «Господи, несправедливо! Господи, как хочешь, но не так!» У нас родился первый сын Марк. 9 лет у нас не было детей. Мы молились об этом, много молились, переживали об этом. И самых близких моих друзей, братьев я приглашал, чтобы с ними об этом молиться. Это были служители, в чьей вере я был уверен и чьей верою я восхищался, кому хотел бы подражать. Это был и Хорев Михаил Иванович, это и Германюк Степан Григорьевич. То есть люди большой веры. И мне казалось, что вот это мне нужно для того, чтобы у нас были дети. Мы ходили по врачам, ну, наверное, спустя 5 лет, периода, когда у нас не было детей. Вначале у нас родился сын, а потом 5 лет не было детей. И вот мы пошли к одному врачу, к другому, третьему, прошли полное обследование. Врач с улыбкой говорит: «Вы здоровы, и жена ваша здорова, а детей дает Бог». Другой врач так сказал. И потом мы как-то смутились. Нам врачи говорят, что детей дает Бог. Вы здоровы. У нас, говорят, по медицине вообще нет никаких проблем и патологии нет, потому что у вас есть ребенок. А нету причин для того, чтобы не было детей. Нам нечего лечить, вы абсолютно здоровы. И наступил какой-то определенный момент в жизни, когда, как это случилось, мы даже не знаем, жили естественной жизнью. Я работал дома, и звонок. Моя жена ездила на машине, и она уехала в больницу, в поликлинику почему-то. И она спрашивает: «Ты стоишь или сидишь?» Я говорю: «Стою». Она говорит: «Сядь, потому что упадешь». Я говорю: «Ну, я вообще в жизни всякое слышал. Сядь». Я говорю: «Ну, говори быстрее». Она говорит: «Мы ожидаем тройню». Ну, я не готов был упасть, но это был шок. Как? Вот просто у всех рождается по одному, но иногда по два, а тут 3. Многие люди, близкие друзья, меня спрашивают: простая, естественная тройня или редуцированная, то есть ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение. Близким друзьям я отвечал, а так в микрофон еще никогда. Я говорю: мы никогда ничего не делали для какого-то искусственного оплодотворения. Это было просто молитва, разговор с Богом и вера. А почему Бог нам решил дать 3 детей, мы не знаем. Когда родились эти 3 мальчиков, один из них умер через 9 дней. На то были свои медицинские причины. А 2 мальчиков стали расти. Они были очень красивыми. У них не было никаких признаков болезни, никаких. Вот они, ложишь на животик, они головки поднимали. Ложишь их на спину, они ручками, ножками шевелили. А опытные невропатологи как-то вот так вот замирали, когда смотрели на детей. Я на этих врачей смотрел и думал: у нас есть Бог, а вы тут со своими переживаниями. Ну ладно, там инвалид, у него замерли какие-то конечности. Ладно, что-то не шевелится, но все работает. Но ребенок в 1-2 месяца не должен ходить. Ну и наши не ходят, но все шевелится, все и будет шевелиться. А невропатологи говорили: вас ожидают впереди проблемы. Мы не знали, какие это проблемы, что это за проблемы. Мы только узнали, что диагноз врачи имеют право ставить с 8 месяцев. То есть даже если явный признак инвалидности, в 6 месяцев диагноз не ставится. Это еще ребенок маленький. И вот я был с Михаилом Ивановичем Хоревым в очередной поездке. Это было на Дальнем Востоке. Мы переезжали из Владивостока в Благовещенск. Мы ехали на поезде вдвоем. И мне звонок с дома. Опять звонок такой тревожный. Жена говорит: две новости я тебе скажу. Одна хорошая, одна не очень. С какой начинать? Ну, говорю, мне все равно обе надо услышать. Ну, первая новость, это прошло 8 месяцев от рождения наших малышей. Мы ждем еще одного ребенка. Я об этом узнал в поезде, когда ехал вот из Владивостока в Благовещенск. И вторая новость, что нашим сыновьям поставили пожизненный диагноз. Они никогда не будут ходить. Инвалидность первой группы, ДЦП. Я не первый раз уезжал с дома на месяц на служение. Я был миссионером на Курильских островах. Там образовалась церковь. Я задавал вопросы: Господи, вот у нас в церкви есть семья, которая образовалась в результате отлучения. Ну вот как-то они не сохранили верность Богу. И за их нецеломудренное поведение отлучили. Они зарегистрировали брак, и у них стали рождаться дети. Все дети здоровы. Все. Я говорю: Господи, я с юности посвятил свою жизнь Тебе. Я провел целомудренную юность, я со своей невестой даже не целовался ни одного раза до свадьбы. Господи, я после свадьбы свою жизнь посвятил Тебе. Я был ответственным за благовестие. Я участвовал в организации новых церквей. Я ездил много. Много посвятил время изучению Библии, учебе и служению. Господи, я нахожусь далеко от дома. Я месяц отсутствую. Я каждый день должен проповедовать. Мы каждый день в разных церквах бываем. Господи, кому-то другому бы такую судьбу. Господи, почему? Я знаю, что этот вопрос задавали все без исключения, кто здесь находится. Господи, почему? Этот вопрос сильно волновал меня. Друзья, я не нашел ответа на этот вопрос до сих пор, но я стал мыслить по-другому. А как стал мыслить? Вот это и будет тема моей беседы. Я задал вопрос по-другому. Иисус Христос научил меня иначе формулировать вопросы. История, которая описана в 9 главе Евангелия от Иоанна, она именно говорит об этом вопросе. Уже говорилось, сегодня вспоминалось о том, что родился ребенок слепым. И ученики, посмотрев на этого слепорожденного, задали вопрос: Господи, кто согрешил, он или родители его? То есть ученики задали вопрос: почему? А Христос сказал: не задавайте вопрос почему, а задайте вопрос для чего. Ни он, ни родители не согрешили, но это для того, чтобы явились на нем дела Божьи, для славы Божьей. Это болезнь. То есть ученики готовы были ковыряться в прошлом. Господь сказал: вы лучше посмотрите в будущее. Не почему, а для чего. Вот так я свою беседу назвал. Не почему, а для чего. Друзья, мы, возможно, не получим ответ в своей жизни на этот вопрос. Почему? Это не так важно. Нам важно получить ответ на вопрос «для чего?». Ну, а на вопрос «для чего?» я получил ответ. Наверное, не только я, мы вместе в семье получили ответ от Бога. 9 лет мы задавали этот вопрос, сегодня нашим детям по 17 лет. 9 лет мы спрашивали Бога: Господи, почему? Господь нам ответил: для чего? Я много раз перечитывал книгу Иова, друзья, и меня сам стиль написания этой книги или же жанр этой книги, он меня возмущал и возмущал долгое время. Разговор Бога с Иовом, друзья, меня по-человечески возмущал. Я прочитаю короткий фрагмент. Здесь можно долго читать. Я хочу просто, чтобы мы с вами уловили стиль или жанр этого разговора. Вы помните переживания, страдания Иова, вы помните вопли его. 40 глава с 1 стиха. Здесь разговор Бога с Иовом на протяжении нескольких глав. Ну, начиная с 38 главы, 38, 39, 40. Первые стихи, 38 глава. «Господь отвечал Иову из бури и сказал: „Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне“». 40 глава. Опять отвечал Господь Иову из бури и сказал: «Припаяшь, как муж, чресла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне». Друзья, знаете, как на нашем простом языке звучит вот это обращение Бога? «Ты чё заныл? Что ты себе позволяешь? Как ты разговариваешь со мной? Кто ты такой?» И что Бог спрашивает Иова? Посмотрите, что Бог спрашивает Иова. Мы по-человечески считаем, что надо как-то разжалобиться, надо как-то расположиться, надо как-то войти в положение. Бог возмущен. Бог сильно возмущен. Что ты раскис? Как ты можешь так ставить вопросы? И что Бог спрашивает, друзья? Посмотрите, что Бог спрашивает. «Где ты был, когда я полагал основание земли? Кто положил меру ей, если знаешь? На чем утверждены основания ее? Давал ли ты когда в жизни свои приказания утру и указывал ли заре место ее? Не сходил ли ты во глубину моря, входил ли ты в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти, видел ли ты врата тени смертной? Где путь к жилищу света, где место тьмы? Входил ли ты в хранилище снега? Видел ли сокровищницы града?» Друзья, вот стиль разговора. Меня не сами вопросы интересуют, меня интересует тон разговора. Что Бог спрашивает Иова? Неужели Богу важны ответы на эти вопросы? Нет. Это риторические вопросы, которые Бог задает, а все эти вопросы означают один вопрос. Иов, если ты до сих пор не разобрался в законах природы, если ты не можешь ответить на физические вопросы, что ты домогаешься решения духовных вопросов, которые намного сложнее и тяжелее, чем физические? Физические еще вопросы закономерности, законы природы могут объяснить ученые, люди науки, кто вникает. Вот на часть этих вопросов можно найти ответ. Бог говорит: «Ну ты даже в этом не разобрался, и ты начинаешь какие-то вопросы задавать, предъявлять претензии в духовной сфере. Это тебе не под силу». Поэтому Бог говорит: вместо того, чтобы задавать вопрос «почему?», ты лучше научись задавать вопрос по-другому. «Для чего?» или «зачем это Господь допустил?» Когда я начал об этом рассуждать, это было 8 лет назад, когда только вот Господь меня стал посещать ответами на мои вопросы, не только меня и мою жену, нашу семью. Мне не мог ответить на эти вопросы ни один служитель. Более того, друзья, скажу, что много в моей жизни было людей, которые при своем посещении нашей семьи в награду нам оставляли чувство вины, которые пытались нам подарить или навязать свою добродетель, свои рассуждения о нашей ситуации в семье, пытались нас убедить, что Бог невинных людей не наказывает так, что надо почитать книгу Иова, что Бог очень милостив, и вам бы разобраться в своей жизни, почему это произошло. Друзья, таких посетителей было много. Таких посетителей остается и сейчас достаточно. Я совсем недавно встретился с одним братом. Я его посетил, этот брат, в горести, он моложе меня. Но он пережил страшное потрясение в своей жизни. Полгода до моего посещения, это буквально было, это все в течение года произошло, совсем было недавно. Полгода назад его сын разбился на мотоцикле насмерть. Мальчику было 18 лет. Он в пятницу на членском собрании предстал, чтобы принять крещение. Церковь проголосовала. В воскресенье должно было быть крещение, а он в субботу погиб. 18 лет мальчику. И вот собирается к нему пресвитер на посещение. Взял еще с собой подкрепление. Когда они в полубессознательном состоянии, когда в истерике, в этот же день, когда случилась трагедия, пресвитер задает вопрос. Какой грех стал причиной смерти твоего сына? Какой грех в твоей жизни заставил Бога так поступить жестоко? Почему человек, готовый к крещению, не был допущен? У братьев нет сомнения, что юноша вел чистую жизнь, скорее всего, причина в родителях. Знаете, этот брат, когда с ним встретился, ему было 44 года, он уже не ходил из-за стресса. Он говорит, я не могу подняться. Его подруги водят, посадят. Он говорит, вот такие целители души моей привели меня вот в такое состояние. Физически абсолютно здоровый человек, но не может выправиться. Но сейчас он чуть-чуть лучше себя чувствует, хотя еще не работает. Но говорит, вот вопросами «почему», причем такими очень духовно обоснованными вопросами «почему», здорового человека доводят до инвалидности. Друзья, я не нашел в Библии историй, когда бы в каких-то бедствиях задавался вопрос «почему?». Когда Бог посещает наказанием, Он неоднократно предупреждает. Прочитайте всю историю Ветхого Завета. Прежде чем совершить какой-то суд над Израилем, Бог много раз посылает пророков, много раз предупреждает. Бог много раз обращается к Израилю и говорит «покайтесь, обратитесь, чтобы вас не постигло какое-то наказание». Друзья, Бог не таков, как многие люди представляют его. Сидит, наблюдает. Человек споткнулся, и он раз его и подсек. И так подсек, чтобы человек не поднялся. Друзья, я в такого Бога не верю. Я верю в другого Бога. Я верю в другого Бога, который вместо вопроса «почему?» он помогает понять «зачем?». Вы помните, когда люди подошли ко Христу и говорят, «Господи, ты слышал, что случилось? Башня Силаамская упала и погубила 18 человек». Что им Христос сказал? «Неужели вы думаете, что вот эти люди были грешнее других? Почему вы считаете, что вот это несчастье – это суд Божий? Если у вас нету ясного понимания, за что? Если у вас нету откровения Божьего, если у вас нету целой серии предупреждений, тогда не задавайте вопрос «зачем?», задайте вопрос «для чего?». И Христос говорит, вот эти вот люди, они не были грешнее других, но вы все так же погибнете, если не покаетесь. Вопрос «почему?» не должен вас интересовать. Вот как ответил Иисус Христос. Друзья, я не хочу полностью снять этот вопрос с повестки наших проблем. Ни в коем случае. Потому что наказание за грех существует. И наказание за грех Бог продолжает и сегодня совершать. Но когда Бог это делает, Бог ясно человеку это доносит. Я не видел такого человека, который несет наказание и не знает за что. Чтобы он знал, что он наказан, но не знал за что. Братья и сестры, я такого человека не встретил. Я видел людей, которые говорили, я достойное по делам сделал, И я несу сегодня свой крест. Вот таких людей я видел. То есть, когда посещает наказание, друзья, всегда человек имеет ясный ответ от Бога. Мне не раз приходилось общаться с людьми, когда я ответил на вопрос, Бог мне помог ответить на вопрос, зачем или для чего это произошло. Бог мою жизнь очень сильно изменил, или мое служение изменил. И я стал много встречаться с инвалидами, с семьями, которые воспитывают инвалидов. Причем, друзья, вот у меня два инвалида. Я могу долго рассказывать, не один час. Я могу рассказать десятки историй случайных встреч с семьями, где есть два инвалида. Ну, вот эти слова «случайно», вы понимаете, это в кавычках. Если я сейчас спрошу вас, знаете ли вы семьи, где есть два инвалида, вам очень трудно будет вспомнить хоть одну такую семью. Я их в жизни никогда не искал. Поверьте, у меня нет такого интереса. Но у меня сегодня есть очень длинный список семей, которые воспитывают от двух инвалидов и более. И с такими людьми я часто стал встречаться. И люди, которые несут наказание, они настолько открыто об этом говорят, они не просто не стесняются, они прославляют Бога за наказание. Потому что суд над грехами здесь, на земле, освобождает от суда вечности. И человек говорит, слава тебе, Господи, что ты меня остановил. Благодарность тебе за то, что ты нашел методы, как заговорить со мной. Но, друзья, когда случаются трагедии, например, семья миссионера, я смотрю слайд-фильм, фотографии, Тульская конференция. Вышли братья, рассказывают о великих делах Божьих и показывают слайды, говорят, вот у нас образовалась новая церковь. Мы переселили миссионера. Хороший брат. Молодой брат, ему 25-28 лет. Рукоположили на пресвитера. Прожил полгода. Умирает трехлетняя девочка, старшая девочка. Все в ужасе. Все в ужасе. Что это за отношение Бога? Ладно, если бы он в блуд впал, да всем понятно. Но миссионер, который посвятил свою жизнь Богу, Господи, ну за что это? Я лично знаком с одним человеком. Его зовут Билл. Я прошел курс обучения. Я думаю, что здесь присутствующие были на этих занятиях. Это было, наверное, лет 20 назад, а может даже больше, может даже 25 лет назад. Он проводил занятия по книге Ездры Неемии, по первому посланию Петра. Я покорен был этим высоким богословием. Я был просто тронут. Но знаете, почему он имел силу в слове, в служении? Этот человек прожил очень необычную жизнь. Он много лет совершал служение в Индии среди бедных, среди низкообразованных людей. И он рассказывает, когда он переселился со своей женой, с очень обеспеченной, красивой, красочной, сытой Америки в Индию, это они сделали сразу после свадьбы. Они свою жизнь посвятили миссионерству. Вот они очень скромно жили, на скромном жаловании, имели большой успех в служении. Родился у них первый мальчик, радость была для семьи. Он не мог получить американского высокого образования. Он пошел в первую школу в индийской школе, в первый класс. Ну скажите, что за образование можно получить в какой-то деревне в Индии? Затем второй мальчик родился, стал подрастать на радость родителям. И вдруг в их поселок пришла эпидемия. И два сына его умерли. Он рассказывал эту историю, говорит, я закрылся в комнате, я стоял у постели моих двух мертвых сыновей, я кричал Богу, говорил, Господи, мне стыдно выйти из этой комнаты. как я пойду к вот этим язычникам, которые пошли к своим шаманам, которые что-то ворожили, колдовали, и их дети остались живы. Я тебе молился, чтобы мои дети остались живы, они двое умерли. Мне стыдно проповедовать о тебе, Господи, я не знаю, что делать. И он молился в воскресенье детей. И говорил: Господи, у меня нет другого варианта, чтобы проповедь моя была успешна. Ты должен этих детей воскресить. По сей день на кладбище в одной глухой деревне Индии скромно располагаются две могилы этих двух мальчиков. Они похоронены. Они не воскресли. Я познакомился с этим Биллом, когда ему было, наверное, лет 60 уже. Это настолько был яркий проповедник. Он переворачивал души людей. И наступил в жизни момент, когда он перестал задавать Богу вопросы «почему?», ответил на вопрос «зачем?» или «для чего?». Он говорит: я был в Англии на одной миссионерской конференции. Я рассказывал о своем служении в Индии. И говорит: после моей проповеди подошел ко мне человек, который отнял у меня 5 часов времени, с которым я должен был 5 часов беседовать. И говорит: я настолько чувствовал себя бессильным в беседе с ним, у него было большое горе. И у меня был единственный метод, как его утешить, это рассказать о своем горе. И он говорит: я сегодня понимаю, что мои 2 сына умерли только для того, чтобы я через 35 лет своего служения в Лондоне, в беседе с этим молодым человеком, я его смог утешить. Почему? Потому что этот человек стал великим миссионером, который в десятки раз превзошел результаты моего служения. В десятки раз. Но Богу нужен был такой человек, который смог бы вот это сердце израненное помазать бальзамом. Вот Богу нужен был практик. Не идут теоретические проповеди. Недостаточно свидетельства по какой-то кассете. Но вот нужен был живой практик в беседе в личной. Ведь человек – это личность. И Богу нужен был вот такой человек. Друзья, я вот к этому заключению пришел не так давно. Всего 5 лет назад. Первое мое общение, которое я посетил, это было короткое общение, однодневное, в молитвенном доме. Это было на Кавказе. Николай Степанович пригласил меня и мою жену поучаствовать в служении среди родителей, которые воспитывают детей-инвалидов. И когда я зашел в зал, я вышел за кафедру. Друзья, я вот так сделал. Знаете почему? Потому что в зале большая часть присутствующих — это были пресвитеры и диаконы. Я Богу задал вопрос: Господи, что ты делаешь? Господи, здесь должны блудники сидеть, а не пресвитеры. Разве им такую судьбу? Друзья, я не успокаиваю этим самого себя. Я понял, для чего это. Потом я стал больше заниматься именно тематикой инвалидов. Я нашел очень ценную информацию. Оказывается, инвалиды, они чрезвычайно необходимы обществу. Обществу. Благодаря инвалидам мир другой. Есть в Англии элитные школы, где очень дорогое обучение. Там индивидуальный подход к каждому ученику. В классе всего 15 человек. Повторяю, что это обучение очень дорого стоит. Но в этой школе есть одно правило. Они работают над тем, чтобы в каждом классе бесплатно обучался один инвалид, колясочник, Но условие, у него должен быть полный интеллект. С поврежденным интеллектом дети в ту школу не принимали, потому что ребенок должен обучаться. Оказывается, дети, которые воспитываются в среде, где присутствует инвалид, это дети с благородными чертами характера. Это дети, которые живут рядом со скорбью. Это дети, в которых пропорционально развивается чувство жалости, чувство достоинства. Это дети, которые правильно воспитываются, правильно развиваются. И богатые, умные люди пришли к заключению, что нормально воспитать человека невозможно, если не будет близко скорби, слез и боли. Невозможно воспитать. Поэтому они искусственно внедряют в среду обучения элитных учеников, это сыновья президентов, министров, внедряют туда инвалидов. Друзья, я когда в этот момент посмотрел на наши церкви, я себе задал вопрос: Господи, у нас в Кишиневе 3 церкви. В первой церкви ответственный за церковь Михаил Антонович. И в церкви есть один и единственный инвалид. И знаете у кого? Угадайте. У пресвитера. Во второй церкви есть один единственный инвалид. Большая церковь, 200 членов. Отгадайте, у кого? У пресвитера. В третьей церкви есть инвалиды. И больше нету ни у кого. Знаете, у кого? У пресвитера. Я вам могу долго перечислять. Долго перечислять. Вот эту галерею. Друзья, это я увидел на Кавказе. Когда я посмотрел, ладно, у нас в Молдавии, думаю, может, какое-то совпадение. Но я к этому выводу пришел там, когда я увидел на этом общении большую часть пресвитеров. Я задал себе вопрос: Господи, что за логика у тебя? Что за идея? Для чего ты это делаешь? У меня нет возможности сказать это в церкви, потому что я сам нахожусь из этой группы. Это должен сказать родитель, у которого здоровые дети. Но если бы я набрался мужества, я знаю одного пастора, который проповедовал, я лично с ним знаком, который проповедовал в церкви об отношении к пресвитеру, и он сказал: братья и сестры, сегодня я буду проповедовать как гость. Постарайтесь не видеть вашего пресвитера. Я сегодня у вас гость. Я буду говорить о вашем отношении к пресвитеру. Ну, интересно, да? Тема, интересный подход. Вот если бы я набрался такого мужества, чтобы сказать: дорогие братья и сестры, как вы должны быть благодарны тем семьям, которые растят инвалидов в церкви? Это Бог сделал для того, чтобы ваши дети были хорошие. Это Бог позаботился. Это одна из целей. Для чего? Я хотел бы продолжить вот эту тему. Для чего? Друзья, много целей. Для чего Бог это делает? Об этом уже мир говорит. Об этом говорят ученые, что это нужно. И благословенна та церковь, братья и сестры. Вот если вот эту фразу вырвать из моей проповеди и ее не в контексте проповеди где-то процитировать, скажут, что я кощунник. Благословенна та церковь, в которой есть инвалид. Дети в этой церкви будут хорошие. И негодные растут дети с тяжелым характером, где не знают дети боли, горя, скорби, нужды, недостатка. Друзья, пару примеров расскажу. Однажды я вернулся с Америки и в церкви поделился свидетельством. Вообще, я в жизни больше всего восхищаюсь делами Божьими. Я видал красивое строение, много видал чего в жизни интересного. Ну, это так, ну, нормально, как говорится. Но когда я вижу дела Божьи, вот как складывается, как пазлы складывается картина, дел Божьих. Друзья, у меня задышка начинается. Я настолько это близко воспринимаю, мне всегда хочется об этом поделиться. Однажды я вернулся с Америки. Я был по поручению братьев на библейских курсах. Некоторые уроки преподавал. И когда я вернулся, я церкви рассказал. Обычно с каждой поездки, когда я возвращаюсь, я рассказываю свидетельства. Говорю, братья и сестры, я вам расскажу, как я исполнил поручение братьев, а потом я вам расскажу, как я исполнил поручение Божие. Мне братья дали одно поручение, но Бог в этой поездке мне дал другое поручение. Друзья, это было всего года 3 назад, но это была такая необычная поездка, такая необычная. Должен был меня в аэропорту встретить человек, близкий мой, знакомый, друг мой. Мы с ним списались, созвонились. И вдруг он мне звонит и говорит, Виталий, прости, мама моя прилетает. Ну, я позаботился, он служитель церкви, но он говорит, я позаботился, тебя встретят, все будет хорошо. Но я не смогу, я маму должен встретить, и время очень неудобное. Мама прилетает на 2 часа раньше, я с ней не могу посидеть в аэропорту, потому что она летела 10 часов, она не молодая, ее нужно отвезти. А если я ее отвезу и приеду за тобой, я не успеваю уже. Ну, как-то вот все не ладится. Я говорю, да вообще никаких проблем. Встретит тебя вот такой-то человек, незнакомый человек. Друзья, встречает меня браток. А этот браток приехал за своим тестем. То есть, подгадать, что-то подстроить здесь невозможно. Он меня встречает, он на таком автобусе, где место было, будет и для меня. Я очень уставший с полета, с дороги. В автобусе сел на заднее сиденье и думал отдохнуть, пока доедем с аэропорта, да, до дома. Но не получилось отдохнуть. Начался оживленный разговор. Вообще, никто из моего окружения, из моих уст не узнает о том, что у меня есть дети-инвалиды. Не потому, что я стесняюсь. Везде, где я могу, я беру своего сына. Знаете, почему из моих уст не узнают? Потому что в мире не любят людей, которые ноют, которые жалуются, которые вызывают к себе какое-то сожаление. Поэтому я никогда, нигде, ни при каком знакомстве, я не рассказываю о том, что у меня дети-инвалиды. И бывает даже несколько лет мы общаемся с людьми, и пока они не побудут у меня дома, или кто-то им не скажет, они не знают, что у меня инвалиды. Так, как оказалось и в этой ситуации, едем мы в машине, а его жена подсела ко мне и говорит, брат Виталий, устала, да так устала, не столько физически, сколько духовно. Ни один служитель не может побеседовать с моим мужем. Он такой ожесточенный, он такой упрямый, ну что-то в его жизни не то. Я спрашиваю, а причину ты знаешь или нет? Она говорит, у нас в семье 5 инвалидов и 7 детей. А у меня внутри ёкнуло. Мне Господь говорит, это твоя тема. Знаете, как закончился этот вечер? Звонит мой друг водителю и говорит, встретился с Виталием, да, привези его ко мне на квартиру. Он говорит, тебе он не поедет. Тут говорит, это еще как, мы приготовили ужин, там, комната. Ты слышишь, к тебе он не поедет, он едет ко мне. Говорит, да куда, у тебя там 5 инвалидов, у тебя, ты, о чем ты говоришь, человек с дороги, а завтра уже начинается, я прилетел впритык, завтра уже начинаются библейские курсы. Что ты говоришь? Вези ко мне, он говорит, ты слышишь, я не привезу. Он говорит, не привезешь, я сейчас другую машину пришлю. Он выключил телефон, сказал, все, больше разговаривать не буду. А мне говорит, ты едешь сегодня ко мне. Друзья, до глубокой ночи у нас была беседа. И он меня услышал только потому, что я ему сказал в дороге, ты знаешь, у меня тоже дети-инвалиды, аж 2. Он развернулся на все 180 градусов. Он не верил. Говорит, да ладно. Этого быть не может. И первое слово, что он сказал, едешь ко мне домой. Это было первое слово. Начались библейские курсы. Подходит заплаканная сестричка. Говорит, у меня муж пресвитер. У нас 2 инвалида. Одного уже похоронили, 21 год. Второй тоже скоро умрет. Сидит и плачет. Муж пресвитер. Совершает служение, преподает на библейских курсах. Она сидит и плачет и говорит, я не знаю, ну, скоро умрет второй ребенок. А он взрослый. Семейное общение. Как обычно, вечерами проходит семейное общение. Подходит сестра. Друзья, вот этих свидетельств до темна могу рассказывать. Подходит сестра и говорит, брат Виталий. Повторяю, говорю, люди не знают о том, что у меня дети инвалиды. Подходит ко мне и говорит, а вот не ко мне. Люди после общения так вот сели, несколько человек ждут, чтобы побеседовать. Она такая властная, подходит, говорит, так, за мной очередь не занимать. Я последняя, я буду долго. Можете расходиться. Посмотрел, думаю, ну и экземпляр попался. Она говорит, где вы ночуете? Я говорю, там-то, там-то, я вас привезу. Все, расходитесь всем. Знаете, такой жест. Я устроился поудобнее в кресле, думаю, надо теперь набраться терпения, просто выслушать человека. И... рекой полились слезы. Меня никто не понимает. У меня такая проблема. У меня 8 детей. У меня 2 ребенка ДЦП. Это что-то страшное. И слезы, слезы, слезы. Я вначале сидел с таким сочувствием на лице. Потом я стал улыбаться. Я смотрю, у нее ярость на лице. Ну тут, знаете, человек изливает душу, а я улыбаюсь. А я это специально сделал. И она смотрит на меня так подозрительно. Это был повод остановить ее слезы. Я говорю, а у меня тоже 2 ребенка ДЦП. Она так раз отпрянула. Не может быть. Не может быть. У вас есть фотография жены? Я говорю, есть. Покажите мне прямо сейчас. Я ей показываю. Она говорит, и она еще улыбается. У вас 2 ребенка инвалиды, и она улыбается. Знаете, с того времени, ну вот, простите за это слово, но мы немножко устали от ее переписки. Она бывает 2, 3, 4 сообщения отправляет в день моей жене. Постоянная переписка. То отправит какой-то репост, то еще что-то. Людям нужны такие помощники, которые... очень бы соответствовали бы их проблеме. И когда встречаются такие люди, которые могут помочь, друзья, вот эти люди могут изменить ситуацию. Сколько беседовало пресвитеров? Не работает. Друзья, я не сказал другие слова. Моя история говорит больше, чем мои слова. И поэтому вопрос... для чего? Он намного важнее, чем вопрос «зачем?». Друзья, я бы хотел с вами помолиться, чтобы Господь даровал нам милость уразуметь, что наше отношение к скорбям намного важнее, чем понимание их причин. Не понимаем сегодня, уразумеем после. Если даже это наказание, и мы чего-то не уразумели, Господь повторит, Господь милосердный. Он не будет, он издеваться, как-то усугублять ситуацию. Господь найдет метод, чтобы достучаться до сердца. Но правильное отношение, оно должно быть для того, чтобы Божье расположение вызвать. Друзья, вы чувствуете... в Божьем разговоре с Иовом гнев или нет? А я чувствую. Ты кто такой? Ты как себя ведешь? Кто сей омрачающий провидение? Почему такое у тебя отношение к твоим скорбям? Почему у тебя такое отношение к твоим проблемам? Ты что, мне не доверяешь? Другими словами, Бог говорит. Ты должен по-другому реагировать. Да, тебе непонятно, но это не обязательно, чтобы тебе было понятно. Если ты по-настоящему доверяешь мне, твое отношение должно быть другим. Друзья, но, подводя итог, скажу, что для меня очень важно. Даже дерзкие речи Иова. Ну, простите за это слово. Оно так. Иногда он перегибал. Даже дерзкие речи Иова, они Богу показались, или Бог к ним отнесся более благосклонно, и он посчитал, что это лучше, чем благочестивое нравоучение вот этих друзей, которые вселяли чувство вины. Скажите, из друзей Иова хоть кто-то что-то сказал плохое Иову? Самое страшное, что они делали, они пытались поселить чувство вины. Друзья, это убивает. Это убивает в скорбях. И Бог сказал: вы неправильно говорили обо мне. Да, Иов где-то перегибал, но Иов был правее, чем вы. Простая истина, которую мы должны вот из этой истории запомнить. Никогда не задавать вопрос Богу «почему?». Если надо ответить на вопрос «почему?», Бог ответит. Вторая истина. Нужно задать вопрос: Господи, для чего? А вот если для чего, у Бога есть предназначение. Третье. Никогда не пытайтесь подарить человеку чувство вины. Никогда. Это преступно. И Богу это не нравится. Как бы благородно вы ни говорили, какими бы это благородными или красивыми духовными речами вы это ни пытались все это оформить, как это друзья Иова, Бог лучше отнесся к Иову. И он сказал, что он правее, чем эти друзья. Давайте, друзья, братья и сестры мои, помолимся, чтобы Господь умудрил и благословил нас правильно относиться к Божьему промыслу в нашей жизни, даже тогда, когда Он непонятен нам. И если Он нам непонятен, это совершенно не меняет результата. Друзья, совершенно не меняет. У нас отношение и реакция должна быть такая, как если мы понимаем это. Давайте об этом помолимся. Аминь.